«Если ты чего хотел, то почему тогда ничего не сказал мне при хане? Теперь объяви мне, сам ли ты сел в Бресте своею волею или по приказанию отца своего? Не на мне будет кровь, а на виноватом. Я пошлю за татарами, а ты сиди, пожалуй. Не поедешь добром, так злом поедешь». Потом отправил епископа Владимирского к брату Льву сказать ему: «Жалуюсь Богу и тебе, потому что ты мне больше всех по Боге. Брат ты мне старший. Скажи мне правду, своею ли волею сын твой сел в Бресте или по твоему приказанию? Если по твоему приказанию, то объявляю тебе прямо. Я послал за татарами и сам собираю войско. Как меня Бог с вами рассудит?» Лев испугался, потому что еще у него не сошла оскомина после Телебугина нашествия, говорит летописец, и велел отвечать брату: «Сын мой это сделал без моего ведома, своим молодым умом, и об этом, братец, не беспокойся. Я пошлю к нему, чтобы он выехал из Бреста». И действительно, послал сказать Юрию: «Ступай вон из города, не погуби земли. Брат послал за татарами. Если же не поедешь, то я сам буду помогать брату на тебя и отрешу тебя от наследства. Все отдам брату Мстиславу, если меня отца своего не послушаешься». Юрий поехал из Бреста с большим позором, взявший с собою главных крамольников, которых поклялся не выдавать дяде, пограбивший все дома дядины. И не осталось камня на камне, ни в Бресте, ни в Каменце, ни в Бельске. Мстислав приехал в Брест и наказал его жителей тем, что заставил их содержать ловчих княжеских, и тем, что известие о крамоле их велел внести в летопись. Покончив так удачно с родственниками, Мстислав был одинаково счастлив и в отношениях литовских. Двое тамошних князей отдали ему свой город Волковыск, чтоб только был с ними в мире. Со стороны Польши не могло быть также никакой опасности. В то время, когда Конрад Симовитович Мазовецкий был в Луцке у Мстислава, в Любомль к больному Владимиру приехал Лях из Люблина и объявил, что ищет Конрада, потому что Лешко Черный Краковский умер. И люблинцы послали за Конрадом, хотят, чтобы он княжил в Кракове. Владимир велел дать гонцу свежую лошадь, и он нагнал Конрада во Владимире. Тот сильно обрадовался краковскому княжению и, взявши у Владимира воеводу Волынского Дуная, чтобы было почетнее приехать в Люблин, немедленно отправился туда, но нашел ворота городские запертыми. Остановившись в монастыре, он послал сказать гражданам: «Зачем же вы привели меня, когда теперь город предо мною затворили?» Те отвечали: «Мы тебя не приводили и не посылали за тобою. Голова нам Краков. Там воеводы наши и бояре большие. Если ты станешь княжить в Кракове, то и мы будем твои». После этого вдруг разнеслась весть, что рать идет литовская к городу. Конрад переполошился и вбежал в башню к монахам. Но оказалось, что рать была не литовская, а русская. Привел ее князь Юрий Львович, хотевший овладеть Люблином, но граждане не приняли его. Стояли вооруженные на стенах и кричали ему: «Князь, плохо ездишь, рать с тобою малая. Придет ляхов много, позор тебе будет большой!» Юрий должен был удовольствоваться опустошением окрестностей краковских и отправился назад с добычей. Поехал назад и Конрад Мазовецкий, взявший себе позор великий, так что лучше было бы ему умереть, говорит летописец. Шляхта краковская позвала себе на престол старшего брата его, Болеслава Симовитовича. Но княжение Болеслава не могло быть продолжительно и спокойно, Ибо если впрежде в Польше на княжеские отношения обнаруживали сильное влияние вельможи и прилаты, то теперь сюда присоединилось третье сословие, не туземное, как в Европе Западной, так называемое среднее сословие, выступившее тогда на сцену вследствие известных обстоятельств, но иностранное, немецкое. Немцы краковские, синдомирские и из других городов, которым не понравился новый князь Болеслав, обратили свои взоры на Генриха IV, князя Силезского-Вратиславского, Бреславского, Пяста, но совершенно онемеченного, который сочинял немецкие любовные песни и был вассалом немецкого императора. Генрих принял предложение краковских граждан, часть шляхты приняла также его сторону, и он успел выгнать Болеслава. Но тот не думал еще уступать ему. Он собрал войско и призвал на помощь родного брата Конрада и двоюродного Владислава Локетка, собственно, законного наследника Кракову по родном брате своем Лешке Черном. Мазовецкие князья пошли на Генриха, и тот выехал в Бреславль, поручивший охранять Краковскую крепость немцам, лучшим мужам своим, задобрив их обещаниями даров и властей и оставя им много съестных припасов. Немцы объявили, что сложат за него свои головы, а крепости не сдадут, и сдержали слово. Болеслав вошел в город, посад, но крепости взять не мог. При этом граждане отказались биться с крепостным гарнизоном, говоря: «Кто будет княжить в Кракове, тот наш и князь». Целое лето стояли мазовецкие князья под крепостью. Наконец на помощь к ним явился Лев Данилович Галицкий. Стал ездить около крепости, стращая гарнизон, но приступить ниоткуда нельзя было. Вся она была каменная, утверждена пороками и самострелами, большими и малыми, которые поворачивались во все стороны. Видя невозможность взять крепость, Лев послал войско в Силезию, к Бреславлю, пустошить наследственную волость Генрихову. И галицкая рать взяла множество добычи, потому что никакое другое войско до нее не входило так глубоко в эту область. Удовольствовавшись этим, Лев окончил поход и поехал на свидание к чешскому королю Вячеславу. Очень вероятно, что при этом свидании была речь и уговор насчет Краковского княжества, ибо когда по смерти Генриха Силезского в 1290 году за Краков подняли вражду Пшемыслав Великопольский, внук Владислава Адонича, с Владиславом Локитком Мазовецким, краковцы послали к Вячеславу с предложением ему короны, и Вячеслав согласился принять ее. Ни Пшемыслав Великопольский, ни Владислав Локитек Мазовецкий не хотели сначала отказаться от прав своих в пользу чужеземца, следствием чего была усобица. Кому из них помогали русские князья Лев и Мстислав Данилович, неизвестно. Известно только то, что они во время этой усобицы входили в Сендомирскую землю и опустошили ее. Наконец, по смерти Пшемыслава, Вячеславу Чешскому удалось утвердиться в Кракове. Пясты, княжившие в других польских областях, должны были признать свою зависимость от него, как от короля всей Польши, а сам Вячеслав был вассал императора немецкого. 1300 год. Кроме потомков Романа Великого, на западной стороне Днепра упоминаются еще другие князья из других племен. Так под 1289 годом упоминается Юрий, князь Поросский, служивший волынским князьям Владимиру и потом Мстиславу. Под 1292 годом помещены известия о смерти пинского князя Юрия Владимировича и степанского князя Ивана Глебовича, после которого стал княжить сын его Владимир. Из князей на восточной стороне Днепра мы встретили опять Романа Брянского с сыном Олегом. Этот роман известен не по одной борьбе своей с Литвою. В 1286 году он приходил под Смоленск, пожег окрестности, посад, приступал к крепости, но, не взявши ее, ушел прочь. Из других черниговских ольговичей упоминается Олег, князь Рыльский и Волгорский, и Святослав, князь Липецкий, по поводу следующего происшествия. Был в Курске ханский баскак именем Ахмат, сын Тимиров. Он откупал в Орде всякие дани курского княжества, и тяжко было от него и князьям, и черным людям. Мало того, он построил себе две большие слободы во владениях князя Олега Рыльского и Волгорского и князя Святослава Липецкого. Олег и Святослав были родственники между собою, но, как обыкновенно тогда водилось, то жили в мире, то воевали друг с другом. Нападали они и на Ахматовые слободы, враждовали с ним и опять мирились, так что в Орде ничего об этом не знали. Но скоро князьям нельзя стало более терпеть у себя этих слобод, которых народонаселение увеличилось беглецами отовсюду, и окрестным жителям стало от них уже слишком тяжко. Олег и Святослав начали думать, как помочь злу, и решили, чтобы Олег шел с жалобою в Орду, к Телебуге. Хан решил дело в пользу князей, велел им разорить слободы и жителей их вывести в свою волость. Князья исполнили приказ ханский. Когда Ахмат, видя, что Телебуга принял сторону русских князей, обратился с жалобою на них к сопернику Телебугину Нагаю. «Князь Олег и родственник его, князь Святослав, — говорил он Нагаю, — именем только князья, а на самом деле разбойники и тебе неприятели. Если не веришь, то испытай. Если в Олеговой волости много ловищ лебединых, ты пошли своих сокольников, пусть наловят тебе лебедей, и князь Олег пусть с ними же ловит, а потом пусть они позовут его к тебе. Если Олег послушается, придет к тебе, то я солгал, а Олег прав». Нагай сделал по Ахматову, послал звать к себе Олега, и тот не пошел. Он боялся, что хотя сам он и не грабил слобод Ахматовых, но люди его и князь Святослав Липецкий грабили. К этому можно прибавить также, что пойти к Нагаю, признать над собою его суд и власть, значило рассердить Телебугу. Сокольники возвратились и объявили Нагаю, что Ахмат прав, а Олег со Святославом разбойничают и не слушаются хана. Нагай рассердился и послал вместе с Ахматом войско для опустошения волости Олеговой и Святославовой. Татары пришли к городу Варголу в январе месяце, в сильную стужу. Олег, услыхав о Нагаевой рате, бросился бежать в Орду к своему хану Телебуге с женою и детьми, а Святослав бежал в Рязанское княжество, в леса Воронежские. Бояре Олеговы побежали было вслед за своим князем, но были перехвачены татарами в числе 11 человек. 20 дней стояли татары в Рыльском и Липецком княжествах, воюя повсюду и складывая добычу в слободах Ахматовых, которые наполнились людьми и скотом и всяким богатством. В числе пленников находились и купцы иностранные, немецкие и цареградские, которых привели закованных в железо немецкие. Но татары, узнавши, что они купцы, освободили их и отдали им все товары, сказавши: «Вы купцы, торгуете, ходите по всяким землям, так рассказывайте всюду, что бывает тому, кто станет спорить со своим баскаком». Бояр Олеговых Ахмат велел перебить и трупы их развешать по деревьям, а в слободах оставил двух своих братьев с отрядом войска из татар и русских. В следующем году, по весне, случилось обоим братьям Ахматовым идти из одной слободы в другую, а с ними шло 35 человек русских слуг их. Липецкий князь Святослав, услыхав об этом, подстерег их со своими боярами и дружиною, ударил нечаянно, убил 25 человек русских, до двух татар, а братья Ахматовы успели убежать в Слободу. Святослав преследовал их и туда, но слобожане встретили его с оружием, и с обеих сторон пало много людей в бою. Братья Ахматовы побоялись, однако, оставаться долее в Слободе и побежали в Курск к брату, а за ними разбежались и все остальные слобожане. Ахмат прислал к Святославу с миром, но тот убил и посла. В это время возвратился из Орды от Телебуги князь Олег Рыльский. Сделал поминки по боярам своим и всем побитым, после чего послал сказать Святославу: «Что это ты, брат, сделал? Правду нашу погубил, наложил на себя и на меня имя разбойничье. Знаешь обычай татарский, да и у нас на Руси разбойников не любят. Ступай в Орду, отвечай». Святослав велел сказать ему на это: «Из чего ты хлопочешь? Какое тебе до меня дело? Я сам знаю про себя, что хочу, то и делаю. А что Баскаковы слободы грабил, в том я прав. Не человека я обидел, а зверя. Врагам своим отомстил. Не буду отвечать ни перед Богом, ни перед людьми в том, что поганых кровопийцев избил». Олег послал опять сказать ему: «Мы целовали с тобою крест, что ходить нам по одной думе обоим. Когда рать была, то ты со мною к царю не бежал, остался в Руси, спрятался в воронежских лесах, чтоб после разбойничать. А теперь погубил и мою, и свою правду. Не идешь ни к своему царю, ни к Нагаю на исправу, так как тебя со мною Бог рассудит». Объявивши войну Святославу, Олег отправился в Орду, пришел оттуда с толпою татар и убил Святослава. Место последнего занял брат его Александр. Он не мог стерпеть, чтобы не отомстить за брата, пошел в Орду с богатыми дарами и, взявши от хана войско, убил князя Олега Рыльского с двумя сыновьями. Летописец говорит о своем рассказе, что в нем пропущено много подробностей, потому что и малая эта повесть может исторгнуть слезы у разумного человека.